В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. 55-й раунд женевских дискуссий оказался тяжелым. Грузинская сторона заявила о завуалированных угрозах со стороны России. Декларирование доходов чиновников самопровозглашенной республики Абхазия провалено. Более 350 бюджетных организаций не прислали декларации сотрудников. В рубрике «Не круглый стол» обсуждаем видеовстречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Киев доволен итогами онлайн-встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что она завершилась победой его страны, в частности тем, что Соединенные Штаты в этих переговорах выступали за суверенитет и территориальную целостность Украины.
Я
считаю, что победа Украины в том, что Соединенные Штаты всегда поддерживали Украину и наш суверенитет, нашу независимость. У нас была двухпартийная поддержка, но главное, что мы сейчас видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта, войны на востоке нашей страны. Мне кажется, это главное.
Зеленский добавил, что сможет больше сказать после разговора с Байденом по телефону, который состоится завтра, 9 декабря. Не так же должны обсудить возобновление нормандского формата. Раньше в них участвовали только Россия, Украина, Франция и Германия. Сейчас хотят подключиться и в Вашингтоне. В Москве сегодня заявили, что для этого нет противопоказаний. Владимир Путин, в свою очередь, назвал встречу с американским президентом Джо Байденом предметной и открытой.
Беседа была очень открытой, предметной и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона. У нас есть возможность продолжить этот диалог. Мне кажется, что это самое главное.
Владимир Путин повторил, что Россию беспокоит перспектива членства Украины в НАТО.
Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая и вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки, господина Байдена. Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, и угрожающего нам оружия.
В МИД Украины заявили, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сами по себе являются сдерживанием Российской Федерации деэскалации напряжения у границ Украины. В Кремле услышали несколько четких сигналов, сказал в комментарии Рейтер министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время визита в Москву в мае передал секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву записи разговоров участников семинара российских муниципальных депутатов в Белграде. Об этом пишет сербская газета «Донас». По данным издания, прослушку на мероприятии россиян вело Агентство безопасности и информирования Сербии. Во время следующего визита Вулина в Москву 3 декабря он подчеркнул важность сотрудничества между Россией и Сербией в предотвращении цветных революций, сообщало агентство «Регнум». Как сообщает «Донас», в Сербии была создана рабочая группа по борьбе с цветными революциями. В ее деятельность, как утверждается, будет входить и предотвращение массовых демонстраций, слежка за оппозиционными активистами, неправительственными организациями и независимыми журналистами. Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии в городе Покрове Владимирской области, в среду подал 5-й иск руководству пенитенциарного учреждения. Об этом сообщается на сайте Петушинского районного суда. Как следует из сообщения суда, исковое заявление оппозиционного политика касается оспаривания действий администрации колонии, но не связано с ненадлежащими условиями содержания. Подробности требований пока не сообщаются. Ранее суд уже рассмотрел 3 иска Навального к руководству Покровской колонии. Они касаются касались постановки его на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых газет из-за того, что сотрудники колонии отказывались выдать ему Коран и Библию. В начале июня Петушинский районный суд отклонил иск Навального о снятии его с учета как склонного к побегу. От двух других исков он отказался. Международная некоммерческая организация «Civicus» ухудшила рейтинг Беларуси с точки зрения гражданских свобод. Ее оценка, как следует из ежегодного отчета организации, понижена с репрессированной до закрытой. Закрытая – худший рейтинг, который может получить страна. Это означает, что в Беларуси преобладает атмосфера страха и насилия. Людей регулярно сажают в тюрьмы и подвергают нападениям за осуществление гражданских прав на свободу ассоциации, собраний, выражения мнения, говорится в документе. Организация констатировала быстрое ухудшение защиты гражданских свобод в стране в последнее время, выразив обеспокоенность, цитата, продолжающимися репрессиями против антиправительственных демонстрантов, вышедших на улицы в прошлом году. В отчете отмечается, что в настоящее время в Беларуси насчитывается около 900 политзаключенных. В этом году «Civicus» оценила состояние свобод гражданского общества в 197 государствах мира. Беларусь – единственная европейская страна, получившая рейтинг «закрытая». Такой же рейтинг имеют еще 24 государства, в том числе Китай, Саудовская Аравия, Иран и Сирия. Социал-демократ Олаф Шольц избран в среду федеральным канцлером Германии. За его кандидатуру проголосовали 395 депутатов Бундестага. Он сменил на этом посту Ангелу Меркель, которая была главой правительства на протяжении последних 16 лет. В Германии федеральный канцлер является главой исполнительной власти. У президента полномочия носят преимущественно представительский характер. О назначении политика после выборов в сентябре ранее договорились три партии: СДПГ, Зеленая и Свободная демократическая партия Германии.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Очередной раунд женевских дискуссий оказался труднее, чем предыдущие. Москва, ранее лишь тормозившая процесс переговоров, теперь, по информации Тбилиси, открыто пытается его торпедировать. Не исключено, что смена тактики связана с эскалацией напряженности между Россией и Западом. Владимир Унанян с подробностями.
55-й по счету раунд дискуссий по вопросам безопасности на Южном Кавказе в Женеве оказался трудным. Замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия назвал переговоры крайне сложными, отметив жесткую позицию России по поводу евроатлантических устремлений Грузии. По словам дипломата, в ходе обсуждений в рамках технической группы по вопросам безопасности имели место завуалированные угрозы.
Россия не только в Женевском, но и во всех остальных форматах дает понять, что евроатлантическая интеграция Грузии для нее неприемлема. На это у нас всегда есть ответ. Это воля большинства населения Грузии, и это не подлежит обсуждению в каком бы то ни было формате. Тем более в Женеве, где главным вопросом является исполнение договора из 6 пунктов, мы услышали довольно жесткую позицию, особенно в группе безопасности, и можно даже сказать, что налицо скрытые угрозы. Реальность такова, что российская сторона не проявляет ни желания, ни мотивации продвигаться к исполнению соглашения из 6 пунктов. Более того, даже пытаются оказать жесткое давление, чтобы отодвинуть эти вопросы на задний план и обсудить другие темы. У грузинской делегации одна цель – с помощью международных партнеров добиться выполнения всех пунктов этого договора, что в свою очередь является условием для долгосрочного урегулирования конфликта. Поэтому, чего бы там ни хотела российская сторона, единственный вопрос, который мы обсуждаем – это выполнение обязательств в рамках этого договора и проистекающая из этого гуманитарная ситуация в Абхазии и Южной Осетии.
В противном случае, считает Дарсалия, стороны зайдут в тупик, и конфликт будет продолжаться бесконечно. Грузинская делегация обвинила Москву в деструктивной позиции, попытке сместить акцент обсуждений, представив военные учения, которые проходят на территории Грузии с участием стран НАТО, в качестве угрозы безопасности региона. Встреча в Женеве проходила на фоне эскалации напряженности на российско-украинской границе в отношениях между Москвой и Западом. Россия в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова, а затем и президента Владимира Путина, открыто заявила, что не собирается просто наблюдать наблюдать за тем, как Грузию и Украину пытаются втащить в НАТО. Тбилиси не исключает, что именно этим обусловлена попытка российской делегации сместить акценты. Впрочем, находящийся в Женеве заместитель министра юстиции Бекет Дзимашвили отмечает, что грузинская делегация делает все возможное, чтобы вернуть переговоры в русло обсуждения проблематики, предусмотренной женевским форматом.
Несмотря на деструктивную позицию России, мы пытаемся на каждой встрече поднимать актуальные вопросы, которые касаются гуманитарной ситуации на оккупированных территориях и которые важны для наших сограждан, там проживающих. Нарушения в основном касаются вопросов свободного передвижения, получения образования на родном языке. Это также касается незаконных задержаний и лишения свободы граждан, вопросов имущества, то есть нарушения всех тех прав, которые сопряжены с оккупацией.
На этом фоне интересна позиция самопровозглашенных республик. С назначением на пост главы местного МИДа Инала Ардинба в Сухуми, очевидно, намерены активизировать деятельность на грузинском направлении, правда, со знаком минус для Тбилиси. В интервью абхазскому телевидению Ардинба, в частности, заявил.
Все, что происходит касательно Грузии, мы должны знать обязательно. Также мы будем анализировать документы и сведения по поводу финансирования этих организаций, цели финансирования, источники финансирования.
Более того, под руководством Инала Ардинба сухумский МИД намерен контролировать любые контакты представителей абхазской общественности с теми, кто проживает по другую сторону Ингури. Как отметил сам Ардинба, сотрудники его ведомства будут анализировать программы и проекты иностранных, неправительственных и международных организаций перед их реализацией.
Мы получаем постоянно открытую, закрытую информацию по поводу того, что планирует Грузия, что делает Грузия, что они разрабатывают. Я бы здесь выделил несколько очень тревожных моментов и хотел бы с нашим народом этим поделиться. Прежде всего, военный бюджет Грузии, который уже составляет порядка 300 миллионов долларов или примерно 2% национального ВВП, что как раз уже соответствует стандартам Североатлантического альянса НАТО, куда Грузия так стремится попасть вместе с Украиной. Кроме того, в Черном море постоянно происходят военные учения как раз Украины, Грузии и НАТО. Это тоже тревожный момент. Кроме того, Грузия всячески пытается организовать на своей территории производство оперативно-тактических, разведывательных и ударных беспилотников. Зачем они это делают, это тоже большой вопрос.
Чуть раньше в де-факто МИДе отмечали, что все иностранные неправительственные и международные организации должны согласовывать с МИДом проведение любых встреч с участием абхазской общественности и представителей Грузии. Речь идет, в частности, о круглых столах, дискуссиях, семинарах, встречах с представителями руководства и общественных организаций Грузии. Так что, по мнению наблюдателей, трудные переговоры в Женеве лишь первая ласточка. Москва, уже не скрывающая своего желания не допустить вступления Грузии и Украины в НАТО, очевидно, намерена активизироваться и на направлении Абхазии Южной Осетии. А значит, грузинской дипломатии предстоят нелегкие времена. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
И время для нашей традиционной рубрики «Не круглый стол». Гостей представит моя коллега Нана Плиева.
7 декабря президенты США и России провели переговоры по видеосвязи. Главной темой виртуального двухчасового общения Джо Байдена и Владимира Путина стала Украина и угроза российского вторжения в страну. Удалось ли отвести угрозу и разрядить обстановку, и как эти переговоры видятся из Киева, говорим с украинским политологом, профессором Киево-Могилянской академии, научным директором фонда демократической инициативы Алексеем Гараним и директором Института мировой политики Евгеном Магдой. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господин Гарань, первый вопрос к вам. Напряженность спала, риска вторжения сегодня меньше, чем до переговоров Байдена и Путина. Чувствует ли себя Украина сегодня безопаснее, чем это было, скажем, вчера?
Ну, вы знаете, очень сложно представить, что в голове у Путина, но я думаю, что если исходить, и опять же, мы же не знаем, что происходило за закрытыми дверями, если можно, этого виртуального зала, но я думаю, что если исходить из той риторики, которую мы услышали после этой видеоконференции со стороны США, все это говорит о том, что Соединенные Штаты, судя по всему, послали такие необходимые, очень жесткие предупреждения Путину в случае, что произойдет, если Россия нападет на Украину. Другое дело, что, опять же, мы не знаем о каких-то деталях. Насколько можно понять, речь идет в том числе и об остановке «Северного потока-2». Мне кажется, очень важно, чтобы Путин получил сигнал, что эти санкции будут не только в случае широкомасштабного наступления на Украину, в общем-то, это менее вероятный сценарий, но и в том случае, если Путин попробует так называемую ограниченную военную операцию, то есть если он попробует захватить какой-то один из приграничных украинских городов, вот мне кажется, очень важно, чтобы Запад предупредил Путина и об этом также.
Господин Магда, президент Байден информировал уже европейских союзников по НАТО о разговоре с Путиным. Произошло еще накануне. В частности, он уже говорил с Эммануэлем Макроном, уже ушедшим канцлером Германии Ангелой Меркель, Марио Драги, Борисом Джонсоном. Он будет говорить и с президентом Зеленским, но только завтра, 9 декабря. Не вызывает ли это некоторой нервозности официального Киева? Все-таки главной темой переговоров была Украина, а украинскому президенту позвонят только вот завтра.
Знаете, здесь такая диалектика есть определенная. С одной стороны, есть такая нервозность, да, потому что хотелось бы некоторой ясности в общении украинского и американского президента. А это с одной стороны. А с другой, сама война в России продолжается уже 8-й год. И нервничать по поводу того, что Байден не сразу позвонил Зеленскому, ну, наверное, у него для этого были какие-то резоны. Наверное, он считает, что ему интереснее общаться с европейскими лидерами и, соответственно, он видит в них, ну, это очевидно, больших и более преданных союзников.
Но то разговор же об Украине.
Кстати, вот такой, вы знаете, есть еще интересный момент. Наверное, впервые с 2015 года Украина стала главной темой общения американского и российского президентов. То есть это такой, на мой взгляд, достаточно серьезный сигнал о том, что происходящее в Украине, оно выходит за рамки этого двухчасового видеодиалога, и поэтому что ситуация вокруг нашей страны, она находится в достаточно пристальном фокусе Запада, и драматизировать, ну, скажем, некое промедление разговора Байдена и Зеленского я бы все-таки не стал.
Господин Гарань, Путин и Байден поручили своим командам продолжать диалог по Украине. Ну, о чем, на ваш взгляд, они могут договариваться? Что может стать предметом этих переговоров и открытого дипломатического канала, если каждый из них, и Байден, и Путин, судя по заявлениям, остался на своей позиции?
Смотрите, я думаю, что США не изменят своего принципиального курса в отношении поддержки Украины, так, то есть, что будет продолжать помощь Украине, но, возможно, предметом переговоров могут быть, ну, не переговоров, как бы, а взаимного зондирования позиций, и соответствующие, скажем, американской реакции могут быть те шаги, которые предпринимаются, да, потому что в таких случаях, скажем, ну, всегда важна последовательность шагов, да, как модернизируется там, допустим, украинская армия, какое поставляется вооружение. Тут я думаю, что могут быть какие-то вещи, которые в отношении которых как бы стороны могут обменяться мнениями США и Россия, и США могут предпринять какие-то шаги. Ну, например, да, Россия боится, значит, там американских ракет, которые будут нацелены на Москву. Ну, окей, значит, не будет в Украине американских ракет, нацеленных на Москву, да, но может быть какое-то другое оружие, которое может нанести России неприемлемый ущерб, да, но я очень условно говорю, я не являюсь военным стратегом или даже тактиком военным, ну, я думаю, что может продолжаться обсуждение, в частности, и того, что может быть, что будет дальше с с конфликтом на Донбассе, то есть как будет соблюдаться перемирие. Для нас, например, это очень важный вопрос, соблюдение перемирия, потому что Россия продолжает обстрелы украинской территории. Для нас очень важно, например, чтобы продолжала действовать мониторинговая миссия ОБСЕ. Кстати, сейчас непонятно, ОБСЕ продолжит мандат или нет, потому что Россия препятствует этому, так? А решения в ОБСЕ принимаются консенсусом. И я бы сказал, что очень важно является вопрос разблокирования Азовского моря и Керченского пролива для украинских кораблей, для иностранных торговых судов, потому что Россия фактически аннексировала часть Азовского моря для украинских рыбаков. И тут Россия нарушила свои договоренности, свои обязательства, которые были взяты, когда был подписан российско-украинский договор по Азовскому морю в 2003 году. Я думаю, что тут нам очень важна тут позиция Запада. Вот, потому что об этом забывается, что Путин не только аннексировал Крым, или вернее, в украинской терминологии это временно оккупировал Крым. Не только конфликт на Донбассе происходит, но и свобода судоплавства тоже нарушена.
То есть, на ваш взгляд, это будут вот эти накопившиеся...
Да, мне сложно, мне сложно сказать, да, потому что это дипломатические формулировки, какие будут конкретные вещи предприняты. Вот. Но опять же, переговорный процесс, линия связи должна сохраняться, это нормально. Вот, потому что даже во время войны должен быть канал, когда посылаются соответствующие послания, сообщения. Очень важно, опять же, чтобы мир не забывал о доле украинских заключенных крымских татар, заключенных крымских татар, которые находятся в российских тюрьмах. Вот, поэтому мы рассчитываем, что эти вопросы будут подниматься и не только Соединенными Штатами, но и с другими западными партнерами.
Господин Магда, Байден отверг красные линии Москвы, так в Белом доме подчеркнули, что американский президент в беседе с российским не делал никаких уступок относительно перспектив вступления Украины в НАТО. Он сказал, что США по-прежнему будут поставлять Украине вооружение. Вместе с тем в Кремле процитировали заявление Путина о том, что он хочет юридических гарантий неприсоединения Украины, расширения НАТО на восток, по сути, не принять Украина-Грузия в Североатлантический альянс. На ваш взгляд, эти красные линии Кремля, это была переговорная позиция или Россия будет давить до конца на вот эти свои положения? Малореалистично, но все-таки юридические обязательства не вступления Украины-Грузии в НАТО.
Ну, собственно говоря, и никто не давал юридических обязательств о том, что не будет расширяться НАТО на восток.
Требует сейчас Путин.
Я имею в виду, что этих обязательств не было во время объединения Германии в конце 80-х, начале 90-х. Поэтому сейчас Путин использует этот пик, и он достаточно, я бы сказал, последователен, потому что ему нужен внешнеполитический успех, с одной стороны, и вот такой отказ от вступления Украины, а будем называть вещи своими именами, что это отказ от вступления в первую очередь Украины в НАТО. Потому что я понимаю, что эта проблема волнует и Грузию, безусловно, но, скажем, получая снова неблоковость Украины или превращая ее снова в серую зону, Россия получает перспективу стратегического простора. То есть она может, если она вдруг сумеет подчинить себе Украину, она сможет воздействовать и на другие государства. На кого-то практически, на кого-то психологически. И я думаю, что это для Путина такой серьезный пунктик, поскольку он сам эту тему продвигает, не замечая того, что ретранслирует фейк.
То есть получается, что Кремль все-таки достиг своего, того, что вступление Украины и Грузии – это перспектива не завтрашнего дня, скажем так?
Я бы сказал, что это в любом случае перспектива не завтрашнего дня. По-моему, это достаточно очевидно всем. На сегодняшний момент Украина и Грузия не имеют даже ПДЧ для плана действий для достижения членства в НАТО. Путин, я думаю, использует этот факт для того, чтобы показать, что он может давить на Запад и добиваться своей повестки дня. Путин
знаете, как у российского классика, стремится уважать себя заставить. Но следует понимать, что в военном плане НАТО намного сильнее, чем путинская Россия, и в этом, я думаю, в вопросе не может быть никаких сомнений. Поэтому Путин блефует. Поскольку даже Советский Союз не выдержал противостояния с НАТО и Соединенными Штатами того, что называлось гонкой вооружений в Советском Союзе, и говорить поэтому, что нынешняя Россия может это выдержать, это, ну, как минимум, я бы сказал, иллюзорная точка зрения.
Господин Гарань, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан по итогам переговоров сказал, что американский президент, глядя в глаза российскому, не увидел душу, как Буш, а сказал, что то, что мы не сделали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас. Для Путина, на ваш взгляд, это весомый сдерживающий аргумент?
Но это сильное заявление. То есть, опять же, мы можем догадываться, что происходило за кулисами, и об этом, наверное, как раз и пойдет речь в разговорах и между американским президентом и европейскими союзниками, и президентом Зеленским. Но в целом мы представляем, да, что, наверное, было сказано. Я думаю, что это достаточно сильное заявление.
И последний вопрос. 8 декабря 1991 года, то есть ровно 30 лет назад, лидеры Украины и России Беларуси подписали Беловежские соглашения, и Советский Союз прекратил свое существование. Через 30 лет российский президент Владимир Путин, по сути, представляет экзистенциальную угрозу для Украины, ставит под вопрос существование независимого украинского государства, суверенитета. Готова ли Украина сегодня к затяжному такому противостоянию с Россией? Что нужно делать Западу, чтобы Украина выстояла в этом противостоянии?
Я думаю, что, в общем-то, все это время Россия стремилась в разных формах восстановить какое-то подобие Советского Союза. Наверное, это было и ранее, но при Ельцине это было более... Ельцин проводил более, как бы, такой сбалансированный курс, а после прихода Путина в власти мы видим все время какие-то такие экзистенциальные угрозы, начиная от восстановления советского гимна для России. Но это россияне сами пусть думают, что им подходит. Но сигнал это был показательный и тревожный уже тогда. А сейчас Путин вообще выступает с заявлениями, где он отказывает украинскому народу в праве на то, чтобы называться отдельным украинским народом. Такое не делали даже большевики, такого не было даже в советское время. Да? У меня в паспорте было написано, что я украинец в советском паспорте. Вот. А Путин говорит, что нет отдельной украинской национальности. Ну, в общем-то, он возвращается тут к российской ментальности российского царизма. Поэтому, да, эта угроза есть, мы с ней живем, и, наверное, на ближайшую перспективу, к сожалению, мы будем жить с этой угрозой, что касается. И тут мы должны, конечно, действовать сообща, и Украина, и ее союзники, у нас есть свое домашнее задание. Мы сейчас воюем сами. Мы не являемся членами НАТО, но мы говорим, дай помогите нам, дайте нам и оружие, и окажите помощь в реформировании украинской армии, помощь в экономической сфере, интеграция, реальная интеграция с Европейским Союзом и постепенная интеграция с НАТО. Да? То есть мы понимаем, опять же, что формальное решение может быть принято много лет спустя, там 5-10 лет может пройти, но должны происходить реальные действия для того, чтобы делать украинскую армию боеспособной, подготовленной по стандартам НАТО и рассчитывать также на различную помощь со стороны Запада, в том числе и в отражении информационной войны, которую ведет Россия. К сожалению, Украина тут не может сравниться ресурсами, да, теми деньгами, которые выбрасывает Россия на беспардонную ложь. Да, вот я недавно слушал Лаврова, но вот вы говорите с украинскими неонацистами, да, мы, оказывается, неонацисты в Украине. Вот, беспардонная ложь. Ну, этому мы можем противопоставить только правду.
Господин Магда, как выстоять Украине в условиях этой гибридной войны с Россией, среди этой, как говорится, смертной, в кавычках, любви со стороны вашего соседа?
Украина воюет уже 8-й год, я говорил сегодня об этом, и воюет без внушительной военной помощи Запада, но при политической поддержке поддержке, при экономической поддержке, при все-таки ограниченных поставках вооружений и амуниции, это тоже факт. Поэтому рецепт, я думаю, достаточно прост. Четкая политическая позиция НАТО и Европейского Союза, четко обозначенные европейские санкции против России в случае расширения агрессии против Украины и, безусловно, поставки вооружения в случае, если эта агрессия будет расширяться и приобретет более открытые формы.
Гостями «Некруглого стола» были украинский политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань и директор Института мировой политики Евген Магда. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с Украиной на фоне угрозы вторжения со стороны России. Цитата: «Я верю, что Украина справится с существующей напряженностью и угрозами. Никто и ничто не заставит ее сойти с избранного пути», — отметила она. Саломе Зурабишвили также выразила сожаление, что в последнее время грузинское общество больше озабочено, цитата, «акциями узкого политического значения и местью друг другу, чем тем, что, на ее взгляд, обязано делать, интересоваться происходящим вокруг страны, будь то дальнейшее развитие событий после конфликта между двумя соседями или сегодняшняя ситуация, сложившаяся на украинской границе», подчеркнула грузинский президент. Глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Ардзинба прокомментировал заявление ряда оппозиционных политиков о том, что абхазский президент Аслам Бжани ориентируется на Грузию. Ардзинба говорит, что никакого заигрывания с Грузией нет и не будет. При этом он отметил, что ситуация с Грузией довольно чувствительная. Цитата: «Прежде всего, военный бюджет Грузии, который уже составляет порядка 300 миллионов долларов, что соответствует стандартам Североатлантического альянса, куда Грузия и Украина стремятся попасть. Кроме того, в Черном море постоянно происходят военные учения Украины, Грузии и НАТО, и это тоже тревожный момент», — отметил он. Напомним, Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября. Он был сотрудником администрации президента России. В 2014-18 годах работал в Управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазии и Южной Осетии. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. Представитель Армении в ближайшие дни примет участие в предварительном заседании регионального формата 3+3 на уровне заместителей глав МИДа. Об этом в парламенте Армении заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Говоря о формате 3+2, Пашинян имел в виду Армению, Азербайджан, Россию, Турцию. Представители Грузии не раз заявляли, что не планируют участие в данной региональной платформе. Никол Пашинян в парламенте вновь подчеркнул, что армянская сторона может быть заинтересована в формате, если выяснится, что на этих площадках не будут обсуждаться вопросы, которые Ереван уже обсуждает в других форматах. Тбилисский городской суд не удовлетворил иск основателей «Рустави-2» Давида Двали и Джорджа Акимидзе. Они требовали вернуть себе 30% акций телекомпании, которыми владели до 2004 года. Двали и Акимидзе утверждают, что были вынуждены продать телевидение бизнесменам, лояльным к правящей тогда партии «Единое национальное движение». Суд при этом посчитал, что нынешний владелец «Рустави-2» Кибар Халваши был добросовестным покупателем. Решение суда также снят арест на 60% долю телекомпании.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Очередная попытка сторонников Михаила Саакашвили уговорить президента Саломе Зурабишвили помиловать его оказалась тщетной сегодня. Она проигнорировала просьбы пожелавших встретиться с ней участников манифестации у президентского дворца. На акции зачитали обращение третьего президента, где он снова призывает власти к примирению и объявлению политической амнистии. За событиями следила Мзия Парисишвили.
Как президент Саломе Зурабишвили относится к тем, кто требует помиловать Михаила Саакашвили, она дала понять еще с утра, когда журналисты пытались услышать от нее, что она думает по поводу манифестации у ее резиденции. Госпожа президент, вы помилуете Михаила Саакашвили? Многие считают, что это разрядило бы ситуацию. Кинулись представители СМИ к Саломе Зурабишвили, когда она пешком направлялась из дома в резиденцию. Глава государства только улыбалась в ответ, шаг не сбавляла, а потом также на ходу переадресовала вопрос к своей собаке по кличке Комбора. Комбора, давай, ты скажи им. Неподобная реакция главы государства, ни две ее ранних заявления, что ни при каких обстоятельствах не помилует Саакашвили, избавили энтузиазма у нескольких десятков человек. Вместе с лидерами нацдвижения они собрались у резиденции президента и стали просить, требовать и призывать Саломе Зурабишвили освободить из заключения третьего президента. Среди выступающих был и художник Гия Бугадзе.
Колбатону Саломе, я, Гия Бугадзе, прошу вас персонально и от всего сердца, займи достойную позицию и сделай шаг, который сохранит за тобой исторически важную роль. Президент может принять рациональное, должное решение, вызволить из заточения, освободить от пыток и вернуть процесс политического восхождения третьего президента Грузии, а фактически создателя нашего государства.
Вместе с Гией Бугадзе были и другие известные в Грузии общественники, поэты, писатели. Они рассчитывали, что Саломе Зурабишвили их примет, но они оказались не вхожи во дворец президента. Что думает глава государства по поводу активности сторонников освобождения Саакашвили, общество узнало из ее заявления, в котором она выразила солидарность Украине. Заявление было распространено до начала акции у президентской резиденции. Саломе Зурабишвили обеспокоена ситуацией у границы Украины на фоне угрозы вторжения со стороны России, выражает солидарность стране и всему украинскому народу, за исключением гражданина Украины, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Это следует из заключительной части заявления. Сожалею, что наше общество в последнее время больше занято акциями узкополитического значения и обоюдной местью, чем тем, что обязано, по моему мнению, делать наше общество, интересоваться развивающимися вокруг страны событиями, будь то постконфликтные отношения между двумя нашими соседями или сегодняшнее положение на украинской границе. Это то, что должно нас интересовать и волновать, поскольку мир и развитие стран вокруг нас и нашего региона неразрывно связаны друг с другом, говорится в заявлении Зурабишвили. Убежденность в необходимости незамедлительного освобождения Михаила Саакашвили у его сторонников вечером еще больше усилились. Депутат нацдвижения Эка Херхеулиде сообщила, что президент очень слаб и, возможно, завтра не сможет присутствовать на судебном заседании по делу об его незаконном пересечении границы 2 месяца назад. Правозащитники третьего президента считают, что Михаил Саакашвили подвергается психологическому давлению, что, по словам адвоката Дитоса Дзаглишвили, приравнивается пыткам. Накануне, как сообщил адвокат, в горийский госпиталь Саакашвили посетили 2 представителей Кылданской тюремной больницы. В них он опознал тех сотрудников пенитенциарной службы, которые принимали участие в насильном водворении Саакашвили из Руставской тюрьмы в Кылданскую тюремную больницу. По рассказам адвоката, Саакашвили остро отреагировал на их появление и сообщение о начале дисциплинарного производства.
Минюст так повел себя по отношению к Саакашвили, потому что мстит ему. Госинспектор обвинил ведомство в нарушении закона, когда распространял информацию, при этом часто ложную, о питании Михаила Саакашвили во время голодовки. После этого к Михаилу Саакашвили направляют тех 2 сотрудников из Гданской тюрьмы, которые по отношению к нему применили приравнивающиеся к пыткам действия.
Конечно же, продолжил адвокат Дитоса Дзаглишвили, у Саакашвили была острая реакция на это. Карательным мерам тюремной администрации причисляют адвокаты то, что в течение 1,5 часа в камере Саакашвили не подавался телевизионный сигнал. Если бы не его протест, убежден адвокат, заявление, что он откажется от лечения, у Саакашвили до сих пор бы не было доступа к информационным телевизионным каналам. Все обвинения пенитенциарная служба опровергла в специальном заявлении. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Декларации о доходах и имуществе госслужащих не сдали более 350 бюджетных организаций Абхазии. Лидер инициативной группы, лоббировавший принятие закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами, Астамур Какалия, уверен, что нарушившие закон чиновники должны нести за это ответственность. Но Министерство по налогам и сборам самопровозглашенной республики молчит и отказывается комментировать данную ситуацию. С подробностями Елена Заводская.
Абхазское информационное агентство «Айяшара» опубликовало список из 351 организации, руководство и сотрудники которых, по данным Министерства по налогам и сборам, нарушили принятый летом закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами и не сдали декларации. Закон обязал государственных служащих, выполняющих организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольно-надзорные и иные функции, а также депутатов, заполнить и сдать декларации о доходах и имуществе до 1 августа 2021 года. Нынче ноябрь, но процесс сдачи декларации не завершен. Ситуацию прокомментировал Астамур Какалия, лидер инициативной группы, которая на протяжении многих лет лоббировала принятие закона о декларировании доходов и имущества должностных лиц в Республике Абхазия.
Это, по данным Министерства по налогам и сборам, не сдавшие декларации, следовательно, нарушившие закон. Статья 15 закона гласит, что нарушитель закона отстраняется без права восстановления на госслужбе за несдачу декларации. И все. Руководители организации, которые были ответственны, они, несомненно, по закону понесут ответственность за несдачу своевременной декларации. А и вы говорите, много людей. Ну, 300 человек. Да, население Абхазии около 200 тысяч. И закон гласит, что если чиновник, должностное лицо, не отчитывается по декларациям за свое имущество и доходы, он отстраняется от занимаемой должности. То есть из 200 тысяч населения Абхазии найдутся 300 человек, которые заменят этих людей и будут прозрачны в своих активах и доходах. Это согласно закону, я говорю.
Астамур Какалия напомнил о том, как активисты инициативной группы предупреждали о том, что ситуация может сложиться именно так, как она теперь сложилась. Он предполагает, что, возможно, это своего рода саботаж.
Помните период декларирования лета вот этого года? Мы взывали к АГТРК, мы взывали к президенту, мы взывали к премьеру дать недвусмысленное указание о необходимости заполнения декларации. Мы говорили о том, что возможна ситуация, когда специально людям не говорят, что они должны сдать декларации, чтобы толпой прикрыться к огромным количеством нарушителей и сказать, ну вот видите, их много, а что мы будем делать?
На вопрос о том, почему чиновники столь массово нарушают закон о декларировании, Астамур Какалия ответил, что он не психолог и не знает этого наверняка, но предположил несколько причин.
Почему он не хотел заполнить? Потому что он не хочет отчитываться там из принципа перед народом Республики Абхазия. Потому что он ненавидит закон о декларировании. Или у него там с имуществом проблемы, и он не хочет его указывать, показывать в декларации. Или какая-то другая причина. Или он подумал, что власти саботируют закон, и поэтому можно и присоединиться к саботажу. Я не знаю, какие мысли у каждого, я не знаю. Факт остается фактом. О конкретных нарушениях говорю вам не я, а Министерство по налогам и сборам.
По словам Астамура Какалия, база данных даже тех декларантов, которые их сдали, закрыта от проверяющих. Сегодня сверить ее с реальными активами декларантов невозможно.
Уже ясно, кто сдал, кто не сдал. Это первый этап проверки. Второй этап проверки – это уже сданные декларации, сверка их с реальным положением дел. То есть выявление фактов лжи перед народом Абхазии по декларациям. Да? Даже инспектора налоговой службы еще не имеют, не получили деталей бизнеса, деталей адресов, руин, вот где улица, дом и так далее. Нету этих деталей, не видят ни инспектора налоговой, ни Министерство внутренних дел, ни служба госбезопасности, ни прокуратура. То есть у нас 150 прокуроров только где-то сдали декларации. Но эти прокуроры, которые обязаны
проверить должностных лиц, которые на 15 тысяч стали миллионерами, да, они не видят деталей, и для них база до сих пор не открыта. Джансук Эдуардович, министр по налогам и сборам, обещал в скором времени открыть для ведомств и для инспекторов налоговой службы полную базу деклараций для сверки. Это еще в сентябре. Пока нету.
Мы направили запрос в Министерство по налогам и сборам и просили ответить на вопросы о том, почему в массовом порядке не сдаются декларации, в чем причина, какой государственный орган уполномочен реагировать на подобную ситуацию и какие механизмы воздействия есть. А также попросили разъяснить нам, почему к базе данных декларантов нет доступа у проверяющих органов, например, у инспекторов налоговой службы МВД и других. Министерство по налогам и сборам отказалось предоставить ответы на данные вопросы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Национальный банк Грузии в целях снижения инфляции принял решение о повышении ставки рефинансирования до 10,5%. Об этом сегодня объявил глава ведомства Коба Гвинитадзе. Специалисты и оппозиция подвергли резкой критике стратегию Нацбанка, которая, в частности, может привести к существенному повышению ставок по кредитам для населения. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Инфляция в Грузии находится на самой высокой отметке за последнее десятилетие. На сегодняшней пресс-конференции президент Нацбанка Коба Гвинитадзе указал, что на внешние факторы приходится 9 процентных пунктов из 12,5 роста цен в стране. Именно в целях обуздания инфляции Нацбанк принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта до беспрецедентных 10,5. Жесткая денежная кредитная политика будет сохраняться и впредь. По данным Нацбанка, рост цен продолжится до февраля 2022 года и начнет снижаться только весной. Все это носит временный характер. Повышение цен не будет бесконечным и определенно остановится на каком-то уровне. И это не только наша оценка. Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития считают, что инфляция начнет снижаться во втором квартале 2022 года. По мнению Гвинитадзе, снижению инфляции мешает оживление экономики, так как рост внутреннего спроса был обусловлен ускоренными темпами кредитования. Из этого вытекает и второе решение регулятора, который ограничил максимальный срок ипотеки в иностранной валюте 10 годами. Ранний срок был установлен на уровне 15 лет. Такие меры, по мнению главы Нацбанка, будут способствовать снижению кредитных рисков и переводу сделок из доллара в лари. Эксперты не склонны доверять новым прогнозам Гвинитадзе, памятуя, что при прошлом повышении ставки рефинансирования до 10% он говорил о возвращении инфляции к целевому показателю в 3% к весне 2022 года. Судя по тональности его новых заявлений, обозримые горизонты инфляции более чем туманны. Позднее, в ходе сегодняшнего заседания кредитно-бюджетного комитета парламента, Гвинитадзе пришлось выслушивать нелицеприятную критику депутатов в адрес возглавляемого им ведомства. В своем выступлении бывший президент Нацбанка, представитель Нацдвижения Руман Гоцеридзе, отметил, что по темпам инфляции Грузия является мировым лидером, что является виной несбалансированной работы правительства и Нацбанка. Грузия в числе 15 стран мира и первая в Европе с самой высокой инфляцией. Почему инфляция должна быть ниже в Молдове, Азербайджане и Армении? Думаю, виноваты Нацбанк и правительство, которые не обеспечили стабильности лари. Поэтому в повестку дня встала выдача только 10-летней суды в иностранной валюте. Почему этого не происходило при прошлой власти? Потому что лари был твердым, и было все равно, в какой валюте занимать деньги. А теперь, когда наши граждане занимают в стабильном долларе, их лишают и этой возможности, заставляя занимать в лари, по которому ежемесячно поднимают ставки. Правительство и Нацбанк не смогли обеспечить стабильность лари и цен, а сейчас делают вид, что проявляют заботу о гражданах.
В ответ Коба Гвинетадзе в целом повторил тезисы своей пресс-конференции, отметив, что ставка рефинансирования может быть повышена еще раз в случае роста бюджетного дефицита. Часть специалистов склоняются к мысли, что сегодняшние действия регулятора являются вынужденной мерой. По словам Георгия Кипуладзе, главы правления НПО «Общество и банки», действия регулятора лишь подтвердили сложность ситуации.
Несмотря на то, что правительство хвалится двузначным экономическим ростом, это никак не отражается на благосостоянии граждан, свидетельством чего является сегодняшнее решение Нацбанка. Повышение ставки рефинансирования приведет к подорожанию займов для 170 тысяч граждан.
Кроме прочего, специалисты напоминают, что по состоянию на октябрь этого года валютные резервы Нацбанка составляли почти 4 миллиарда долларов США, которые могли бы быть задействованы в качестве одного из инструментов монетарной политики для сокращения денежной массы в экономике и, как следствие, для обеспечения стабильности цен. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Сезонная проблема отравления угарным газом вновь обретает актуальность с началом зимы. Специалисты компании Tbilisi Energy предлагают абонентам самим обращаться к ним с просьбой проверить исправность газовых приборов, а тех, у кого они установлены кустарно, предупреждают – это опасно для жизни. О том, как пытаются справиться с проблемой специалисты, расскажет Серго Бригвадзе.
С началом отопительного сезона в столицу возвращаются и проблемы, связанные с неправильным использованием бытовой газовой техники. 3 декабря в Тбилиси погибли 2 человека из-за отравления угарным газом. И произошло это из-за кустарно установленной отопительной системы, сообщают в газораспределительной компании Tbilisi Energy. Всего по схожим причинам с 1 января текущего года по ноябрь включительно в городе погибли 10 человек. Ежедневно в компанию поступают десятки звонков с жалобами на резкий запах, идущий из квартир соседей или распространяющийся у самих абонентов. И чаще всего специалисты обнаруживают утечку. Основная причина тому – нагреватели воды и отопительные системы с открытой камерой сгорания, установленные кустарно. Только за ноябрь в Тбилиси специалистами компании было обнаружено 738 таких агрегатов. Все они были подключены к сети газоснабжения незаконно. Газовые установки были демонтированы, а некоторым пользователям была приостановлена подача газа. Всего за этот период было проверено 9802 абонента, говорит заместитель технического директора Tbilisi Energy Георгий Лепсверидзе.
95% несчастных случаев происходит в арендованных квартирах и домах. Люди, которые планируют арендовать помещение или живут в арендованных квартирах, обязаны обратиться к нам по горячей линии 240-4004. Они должны дать нам возможность проверить газопроводы и установки, только после нашего разрешения продолжить эксплуатацию этих установок. В противном случае закон позволяет нам посетить всех наших абонентов, что мы и делаем раз в году. Это предусмотрено правилами Национальной комиссии по регулированию энергетики водоснабжения Грузии и демонтировать неправильно установленные агрегаты с открытой камерой сгорания.
Впрочем, случается и так, что абоненты повторно устанавливают агрегаты, что нередко тоже заканчивается несчастными случаями, рассказывает сотрудник компании Tbilisi Energy Давид Геджадзе.
Были такие случаи, когда мы отключали установки открытого типа, а абонент самолично потом их подключал. Случалось, что после этого в трубе птицы вили гнезда. В таких случаях угарный газ начинает поступать в квартиру, из-за чего и происходят случаи отравления. Мы просим всех не подключать такие установки. В закрытых помещениях разрешается устанавливать только агрегаты закрытого типа. Пользуйтесь только такими.
В противном случае компания вправе перекрыть подачу газа абоненту. Впрочем, эти предупреждения и угрозы часто просто не воспринимаются всерьез, говорит энергетик Эвтих Мачавариани и называет несколько причин, почему они возникают.
Люди, которые прибегают к такому, думают, что это простое дело установить такую технику. Думают, что если будут закрывать конфорки, то ничего не произойдет. Экономят деньги, нанимают непрофессионалов. Говорят, мой дядя уже устанавливал такую технику, пусть и мне установит. Думают, что вмонтировать шланг в плиту не проблема. Но это чревато утечками. Неизвестно, когда погаснет такая конфорка. А такое часто происходит из-за незнания и безответственности. Устанавливать такую технику должны люди, которые разбираются в том, какое вообще оборудование подойдет для той или иной квартиры, как его устанавливать. Люди, которые изучат состояние вентиляционных каналов.
Кроме того, абоненты должны запомнить несколько обязательных правил безопасности, говорит декан факультета энергетики Технического университета Гия Арабидзе.
Как ковид нас научил мыть руки, так мы должны научиться тому, чтобы раз в полтора часа открывать окна или двери и проветривать помещения, в которых используем газовые приборы. Если вы почувствовали запах газа, сразу перекройте его и звоните на горячую линию. Проблема и в том, что детекторы, которые завозят в Грузию, часто некачественные и поднимают ложную тревогу. Не рассказывали люди, что они отключали детекторы только потому, что часто включался сигнал. Этого нельзя делать ни в коем случае. Всегда звоните специалистам, если слышите тревогу, а если сомневаетесь в детекторе, то смените его, но не отключайте.
1 декабря текущего года в силу вошло постановление правительства, согласно которому качество всех импортируемых в Грузию агрегатов, работающих на газе, будет проверяться группой специалистов. Это способствует улучшению ситуации, уверены специалисты, если, конечно, эти регуляции будут выполняться. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В уходящем году в горах Абхазии терялось, получало травмы немало российских туристов. Некоторым МЧС самопровозглашенной республики так и не смогло помочь и спасти их. Но и местные жители, бывают, теряют бдительность в отношениях с горами. Молодого охотника спасатели смогли найти на днях в Восточной Абхазии уже без признаков жизни. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Не так давно «Эхо Кавказа» рассказывало о том, что нынешний туристический сезон оказался рекордным для постсоветской Абхазии по числу не только посетивших ее отдыхающих около 1,5 миллиона, но и, увы, утонувших в море и пострадавших во время восхождений в горы, включая и погибших туристов. Но жертвами собственной неосторожности или рокового стечения обстоятельств становились нынче и местные жители. Большой резонанс в абхазском обществе вызвала история с почти недельными поисками пропавшего в горах жителя Ткварчала, рассказывает начальник пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Роман Лабия.
30 ноября нам поступил сигнал о том, что житель Ткварчала Бетапрегвискири пропал. Он пошел в лесополосу, думали как бы на охоту. Ну, в принципе, он в этом, насколько я знаю, насколько мне говорят коллеги, он там говорит, новичок, он эти места знал. Ну, он ушел в лес, скажем, в горную часть. И пропал. Его искали 5 дней. Мы подключали поисково-спасательный отряд МЧС плюс сотрудники Ткварчальской части поисково-спасательной. Помогли охотники местные, родственники совместно. Мы искали 5 дней. На протяжении этих поисков погода, кстати, была очень сложная. Там мокрый снег был. Мы подняли 2 раза авиацию, делали облеты, но безрезультатно. Там ситуация была такая, что из вертолета фактически ничего не было видно. Листья еще были на деревьях, туман был, и его нашли в ущелье реки. Он лежал уже мертвый. Говорят, наши ребята, за полдня до этого он был еще жив. Скорее всего, он замерз. Вот.
Ну, там говорили, что он какие-то голосовые сообщения...
Да, были. Пока он был в зоне доступа, в принципе, он давал ориентиры. Потом по GPS, пока телефон был, работал, но он даже не отвечал, но по работающему телефону можно было определить, ребята шли. Те квадраты, которые нам сказал, туда, когда пришли наши ребята, его там не оказалось. Скорее всего, он пошел и сбился с пути, там был туман еще. Пошел не в ту сторону.
Вот говорят, что когда его нашли, там рядом сидела собака его.
Да, он был с собакой, да. Но, насколько я знаю, там предварительная версия, он упал в реку, и полностью у него спички все были мокрые, одежда мокрая, поэтому он даже не смог бы даже развести огонь и согреться, и хотя бы огнем показать, где он, дымом показать, где он находится, потому что если был бы какой-то дым, с вертолета можно было бы заметить.
Ну, а ружья у него не было, он мог бы стрелять?
Ну, Вот это тоже есть вопрос. Насколько никаких выстрелов. Он, когда, как его, когда разговаривал с нашими ребятами, он говорил, что наши-то шли, стреляли, чтобы, по крайней мере, он стрелял. Он говорит, что я слышу, что ко мне идут. А потом оборвалась резко связь.
32-летнего Бето Криквискири, который так и не успел обзавестись семьей, и тело которого было найдено в 10 утра воскресенья 5 декабря, похоронили сегодня в Корчальском поселке Харчилава. Мой источник, который находился на этих похоронах, сообщил по телефону некоторые подробности произошедшего. Собака, точнее еще щенок, сопровождавшая Бето, была породы алабай. В одежде его нашли две зажигания, галки, но они после попадания в воду не работали, ружья при нем не было. Бывалых охотников не надо, в общем-то, учить, как вести себя в горах, но, учитывая реакцию на случившееся в обществе, министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния решил обратиться к населению через СМИ. Прежде чем идти в горы, в поход или на охоту, напомнил он, нужно быть подготовленным, нельзя идти в горы одному. Надо знать местность и маршрут, с собой должен быть элементарный набор, предметы для разжигания огня в непромокаемой емкости, что-то для укрытия, веревка, что-то из еды, режущий инструмент. Это элементарные вещи, которые нужны, чтобы выжить пару суток, даже сбившись с пути. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.